Говорит Радио Свобода.
В Москве 19:00, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Число погибших при землетрясении на Яве превысило 4600 человек. Ситуация в Цхинвале, несмотря на освобождение задержанных там накануне грузин и осетин, остается напряженной. Израиль нанес ответные удары по лагерям боевиков в Ливане. Есть убитые и раненые. Число жертв стихийного бедствия на индонезийском острове Ява уже превысило 4600 человек. По данным Детского фонда ООН, в результате мощного землетрясения в субботу 20 тысяч человек были ранены, 100 тысяч остались без крова, рассказывает один из пострадавших.
Я пытался выбежать из дома, но не успел. На меня рухнула крыша.
Страны обещают выделить миллионы долларов и направить продовольствие, врачей, спасателей и медицинское оборудование на Яву, говорит врач больницы в Джокьякарте.
Больше всего сейчас нужны медикаменты и медицинское оборудование. У нас много раненых, требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
В густонаселенном острове продолжаются подземные толчки. Со вчерашнего дня их насчитали более 400. В Грузии освобождены все задержанные в субботу жители Южной и Северной Осетии, более 40 человек. По сообщению МВД Грузии, их отпустили после вмешательства командования миротворческих сил России. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По заявлению министра внутренних дел Южной Осетии Михаила Минзаева, более 40 осетин были задержаны накануне в Южной Осетии подразделениями Министерства государственной безопасности Грузии. Однако дело в том, что такого министерства в Грузии не существует. Есть Министерство внутренних дел, но ее представители до последнего момента не знали, кто и почему задержал граждан Грузии и России осетинской национальности. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев заявил грузинским журналистам, что операцию провели подразделения Министерства обороны Грузии, то есть за произошедшим стоит министр обороны Ираклио Куруашвили, который выступает за скорейшее решение проблемы Южной Осетии. Некоторую ясность внес государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. По его словам, грузинские правоохранительные органы действительно задержали более 40 лиц, часть из которых незаконно, по его мнению, прибыла из России, нарушив тем самым визовый режим. Однако после проведения беседы в городе Гори все задержанные, вне зависимости от гражданства, отпущены. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Два высокопоставленных представителя Грузии отправляются в Цхинвали, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там грузин и осетин. В Цхинвали заявляют, что грузинский спецназ в субботу применил силу в отношении задержанных. Грузинская сторона утверждает, что юго-осетинские милиционеры избили 4 грузин. В понедельник уполномоченный по правам человека Грузии Сазаш Субари и госминистр Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Георгий Хаиндрава встретятся с пострадавшими с обеих сторон. Ситуация в районе инцидента, несмотря на освобождение задержанных, остается напряженной.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес ответные удары по территории Ливана. Израильские самолеты обстреляли ракетами два лагеря палестинских боевиков на востоке Ливана и в пригороде Бейрута. Как сообщается, два боевика убиты, 5 ранены. Утром в воскресенье ракетному обстрелу с ливанской территории подверглась военная база на севере Израиля. Один военнослужащий был ранен. В течение дня израильская авиация и артиллерия атаковали также район на юге Ливана, после того, как боевики группировки Хезболлах обстреляли территорию Израиля из минометов. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас увеличит численность своей президентской гвардии до 10 тысяч человек. С подробностями наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
На сегодняшний день гвардия главы палестинской администрации Махмуда Аббаса насчитывает около 2 тысяч человек и обеспечивает в первую очередь личную безопасность главы администрации и его окружения. Недавно указом Аббаса пограничные с Египтом КПП «Рафах» в секторе Газа был взят под контроль этого подразделения. Махмуд Аббас намерен создать вооруженное формирование, способное противостоять различным военизированным группировкам «Хамас» и «Фатх», охранять пограничные КПП, а также предотвращать ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. На днях правительство Израиля приняло решение об ограниченных поставках вооружений для гвардии Аббаса. Махмуд Аббас выразил надежду, что Израиль продолжит поставки оружия и боеприпасов для расширенного состава гвардии. Ранее правящая партия Хамас, соперник администрации Аббаса в борьбе за сферы влияния в автономии, создала, вопреки вето главы администрации, новое 3-тысячное вооруженное формирование. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз отложил еще на один год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Такое решение было принято во время двухдневного совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза. Год назад проект Конституции был отвергнут избирателями Франции и Нидерландов. Недавний опрос общественного мнения показал, что половина европейцев положительно оценивают членство в ЕС, однако многие озабочены политикой присоединения к Евросоюзу более бедных стран Восточной Европы. Международной амнистии исполнилось 45 лет. Правозащитники отметили это событие, начав глобальную кампанию борьбы с государственной цензурой в интернете. Они призывают пользователей интернета поставить свои подписи под требованием к правительствам всех стран прекратить цензуру, а к технологическим компаниям не содействовать властям в этом вопросе. Документ помещен на сайте Международной амнистии. Папа Римский Бенедикт XVI провел в Кракове мессу под открытым небом. На богослужение присутствовали не менее 800 тысяч человек. Сегодня же, в последний день своего пребывания в Польше, Папа Римский посещает бывший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором были замучены около 1,5 миллиона человек. Напомним главные новости к этому часу. Число погибших при землетрясении на Яве превысило 4600 человек. Ситуация в Цхинвале, несмотря на освобождение задержанных там накануне грузин и осетин, остается напряженной. Израиль нанес ответные удары по лагерям боевиков в Ливане. Есть убитые и раненые. Европейский Союз отложил еще на год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Это был выпуск новостей. Эти и другие новости вы можете прочесть на сайте Радио Свобода по радио по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 7:08.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе передача Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Майлза Дэвиса.
Во второй половине часа рассказ о винах Таджикистана в программе Игоря Померанцева «Красное сухое».
А в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Итак, мы начинаем час с очередного выпуска программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Антон Чехов и Ольга Книпер.
Ну, милая моя Олечка, тебе только одной удалось окрутить моего брата. Тебя конем трудно было объехать.
Написала в письме подруги Ольги Книпер Мария Чехова. Антон женился в 41 год за 4 года до смерти. Его роман с актрисой Московского художественного театра неожиданно для многих чеховских знакомых закончился браком. Антон и Ольга познакомились на репетициях «Чайки» и пьесы «Царь Федор Иоаннович». Игравшая роль царицы Ирины актриса никак не шла из головы. После этих встреч Чехов писал Суворину.
Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность. Так хорошо, что даже в горле чешется. Лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину.
Закрутился роман, за время которого Антон и Ольга отправили друг другу более 800 писем. Дональд Рейфельд, профессор Лондонского университета, литературовед, специалист по творчеству Чехова.
Да, была любовь, было взаимное уважение, но все-таки нельзя представить этот брак в приторном, слащавом свете. Там было очень много напряжения и довольно много конфликтов.
Один из самых проблематичных и, по-моему, самых печальных вопросов нет не русской литературы, а гораздо шире русского самосознания, биографии наших великих людей.
Писатель Петр Вайль.
Пока все под козырек. Классик – начальство. Как царь, президент или губернатор. Только еще выше. И получается, что нужно ждать англичанина Эптона Хоудена, чтобы прочесть спокойную правду о Чайковском. И англичанина Дональда Рейфельда, чтобы узнать, каким был Чехов. То, что Чехов оказался не совсем таким бескровным интеллигентом в пенсне, а человеком бурных страстей, запутанных романов, сложных взаимоотношений с роднёй и коллегами, только обогащает его образ. Странно себя чувствуешь, говоря подобные банальности, но что делать, если такова отечественная традиция? Великий писатель непременно народный герой без страха и упрека. Рейфилд относится к Чехову с глубочайшим почтением, но без подобострастия, отличающего все биографии серии ЖЗЛ. Как любопытно слушать его интервью. В словах Рейфилда сквозит неприязнь к Ольге Книппер, однако в книге нет и тени этого. Устно так и быть можно, но печатная биография – образец объективности. Британская школа.
Правда, что Ольга Книппер – единственная женщина, по которой Чехов письменно тосковал. Все-таки она очень сильно влияла на его чувственность.
Рассматриваешь фотографии, сводившие с ума мужчин Ольги, и недоумеваешь. Не так красиво, как ее соперница Мария Андреева, не так молода и, судя по высказываниям современников, невеликий философ. Но, по-видимому, в ней было очень много того, что сегодня называется сексапильностью, а в начале 20 века звалось очарованием зрелой женщины.
Я не способен на такое трудное и сложное для понимания дело, как брак, и роль мужа пугает меня.
Чехов, конечно, очень привык к тому, чтобы его женщины жили отдельно от него. Он жил с мамой и сестрой почти всю жизнь. С женщиной ему было плохо после первой недели, по-моему, вообще.
Из письма к одному приятелю.
Если вы хотите, женюсь, но все должно быть, как было до этого. То есть она должна жить в Москве, а я в деревне. Я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается каждый день от утра до утра, я не выдержу. Дайте мне такую жену, которая, как луна, будет являться на моем небе не каждый день.
Книппер проявляла очень мало интереса к Чехову как к творческому гению. Она, по-моему, редко читала его рассказы и повести. И в переписке после смерти Чехова с сестрой Чехова, это переписка 50 лет, и, по-моему, почти не упоминается творчество Чехова.
Михаил Чехов в письме к брату писал.
Купи имение, женись на хорошем человеке, но обязательно женись, роди младенца. Это такое счастье, о котором можно только мечтать.
Наконец, Антон соглашается обвенчаться при условии, что это останется тайной. Но даже узаконив отношения, Антон возвратился в Ялту, а Ольга в Москву, в театр.
Причина, конечно, медицинская. Большей частью врачи считали, что московская зима для Чехова смертельна. Книппер, как хорошая актриса, должна была оставаться в Москве. Поэтому по причинам от них не зависишь. Они должны были половину времени жить отдельно. Но если судить по переписке, может быть, это спасло брак. Потому что если бы вместе прожили 5 лет, я думаю, что до смерти Чехова произошел бы развод. Слишком много разницы в темпераменте.
Никогда артисты, художники не должны соединяться браком. Каждый художник, писатель, артист любит лишь свое искусство, весь поглощен лишь им. Какая же тут может быть взаимная любовь супружеская?
У Антона было несчетное количество романов, увлечений. Вокруг него всегда были женщины. И одна из загадок, почему он вообще женился и почему на Ольге Книппер.
Он очень долго мурлыжил Лику Мизинову, не меньше 10 лет. И она играла очень большую роль, была прообразом очень многих героинь. От Нины, пьесы «Чайка», для Ариадны в этом рассказе. Я считаю, что если мы смотрим на Чехова как на писателя, то женщины самые интересные для него – это не Книппер, это Лика Мизинова в 90-х годах, Ольга Кундасова, у нее был роман почти 20 лет. Так что было очень много влюбленных женщин, и, по-моему, некоторые проявляли очень большое влияние на его творчество и вообще на его знание человека. Актриса Яворская часто писала ему, какой он хороший психолог. Для него женщины были хорошими источниками знания психологии. В этом отношении Книппер была гораздо более поверхностная человек. Она была независимая, она могла зарабатывать, она ни в ком, по-моему, не нуждалась. И хотя она определила его последние 5 лет, все-таки я не считаю, что она была самой важной женщиной в его жизни.
Чехов понимал, что сильно болен. Возможно, одной из причин этой женитьбы было желание успеть родить ребенка.
Когда Книппер печатала свои письма к Чехову, она делала очень много купюр. Когда я писал биографию Чехова, я восстанавливал. Очень много потеряно, кое-что нарочно уничтожено. У Чехова был большой кризис с начала 1902 года, а она забеременела. И очень трудно предположить, что отцом ребенка был Чехов. До меня доктор Мёви, который исследовал сына творчества Чехова, установил, что отцом мог бы быть или Немирович Данченко, или Вишневский. И он с этим заключением подошел к племяннику Чехову, Сергею Михайловичу, который подтвердил его мнение. Но потом все документы исчезли и из больницы, и из архива Чехова. Есть просто гинекологическая вероятность, которая доказывает, что тот ребенок, который не родился, не был ребенком Чехова. И из-за этого мы можем объяснить очень холодное отношение и большое напряжение между супругами за весь этот второй год. Чехов молчал, прямых упреков не делал, но старался как можно меньше быть у ее постели в одном доме с ней.
После неудачной беременности Книппер долго приходила в себя, а Чехов интересовался из Ялты.
«А позволил ли Штраух тебе иметь детей? Теперь же или после? Ах, Дуся моя, Дуся, время уходит. Когда нашему ребенку будет 1.5 года, то я, по всей вероятности, буду уже лыс, сед и без зуб. А ты будешь как тетя Шарлотта».
Чехов в письмах к жене очень нежен, правильно ироничен, но, кажется, намеренно избегает разговоров о литературе. Отдавая предпочтение одной из своих ялтинских поклонниц, Антоновок, как он их называл, Чехов пояснил: в отличие от других ялтинских барышень, она не старается говорить о литературе и казаться умной.
«Ну, Дуська моя, будь здорова и счастлива. Я тебя люблю и буду любить, хоть бы ты из собаки сделалась крокодилом».
Ольга пережила Антона на 55 лет. Была одной из легенд Московского художественного театра. Пользовалась благосклонностью властей. Замуж больше не вышла. Антон Чехов и Ольга Книппер. Короткие истории о любви.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» новейшая музыкальная история Александра Параховского. Мы обращаемся к творчеству Майлза Дэвиса.
Восемьдесят лет назад, 25 мая 1926 года, в Алтоне, штат Иллинойс, родился Майлз Дьюи Дэвис III, или попросту Майлз Дэвис. Величайший композитор и трубач, музыкант, стоявший у истоков нескольких джазовых направлений, артист, без которого современная музыка была бы совсем другой. Майлз Дэвис родился в очень нетипичной для того времени чернокожей семье. Его отец, доктор Дэвис, был преуспевающим дантистом и землевладельцем, мать – учительницей музыки. В 1927-м, вскоре после рождения Майлза, его семья переезжает в Сент-Луис. Спортивная карьера, о которой поначалу мечтал мальчик, была закрыта для него по причине чрезвычайно слабого здоровья. И Дэвис-младший занялся музыкой. Подаренная на 12-летие труба навсегда определила его специализацию. В 16 юный трубач Майлз Дэвис уже был местной сент-луисской знаменитостью. А в 1944-м он перебирается в Нью-Йорк, становится студентом музыкальной школы Джулиард, а через несколько месяцев начинает выступать с одним из своих кумиров, легендарным Чарли Паркером. В 1948-м Майлз Дэвис создает свой собственный джаз-бенд и подписывает первый профессиональный контракт со студией Capitol Records. Спустя годы их дебютную пластинку назовут поворотной точкой в истории джаза. Вся первая половина 50-х годов была чрезвычайно тяжелым периодом в жизни Майлса Дэвиса. Как и у многих других знаменитых музыкантов, его врагом номер один стал героин. Дэвис все реже и реже давал концерты и мало записывался. Это продолжалось до 1955-го. Тогда своим триумфальным выступлением на фестивале в Ньюпорте Дэвис знаменовал полное избавление от наркотической зависимости. Тогда же, в 55-м, от героина умирает его кумир, великий Чарли Паркер. В последующие несколько лет Майлз Дэвис сотрудничает с различными музыкантами, выпускает несколько пластинок «Birth of the Cool», «Miles Ahead», «Kind of Blue» и других, которые по праву вошли в золотой фонд джазовой музыки 20-го столетия. В 1960-м Майлз Дэвис удостаивается только что учрежденной премии Грэмми в категории «Лучшее джазовое выступление». Также пластинки и композиции Майлса Дэвиса, помимо специальных джазовых чартов, занимают высокие места в хит-парадах популярной музыки. Во второй половине 60-х непревзойденный новатор Майлз Дэвис, или как его еще называли «Черный принц джаза», обращает свое августейшее внимание на рок и фанк-музыку. Он начинает сотрудничать с пианистом Чиком Кария, басистом Дэйвом Холландом, гитаристом Джоном Маклахлином. Вводят в звучание своей группы электронные инструменты. Новая музыка, которую играет Майлз Дэвис, называлась «Фьюжн» — эстетский гибрид джаза и рока. Ну а его группа получает очередную статуэтку Грэмми как лучший джазовый ансамбль. Всего же в коллекции Майлса Дэвиса целых 7 премий Грэмми. В 1972-м Дэвис попал в автоаварию, в результате которой сломал обе ноги. Тогда же возобновились проблемы с наркотиками. Но спустя 5 лет живой классик джаза вновь нашел в себе силы вернуться к слушателю. В дальнейшем Майлз Дэвис продолжает рискованные, но всегда успешные музыкальные эксперименты, включая в свою музыку элементы диско и даже только-только зарождающегося хип-хопа. Последний раз Майлз Дэвис выступил перед широкой публикой на джазовом фестивале в Монтрё в июле 1991-го. А спустя неполных 3 месяца, 28 сентября того же 91-го года, в возрасте 65 лет, «Черный принц джаза» скончался, оставив после себя прекрасную музыку, которая до сих пор является эталоном таланта, стилистического чутья и исполнительской виртуозности.
with the legendary Miles Davis, just my favorite. And his trumpet can't be played with Tampa with or picked up and thrown to the pavement. Whether left to right or either right to left, wherever microphone is kept, you'll be sure to hear Miles do the woobity shoebop just to show as AB created the doo-hop. Not doo-wop, but bebop mixed with hip-hop. Don't be confused as your mind goes flip-flop. So relax with the trumpet, peeps just thump it. As for the girls, pop it. And make way for display in this way. Easy mobile, Miles Davis gets busy with the sound of his horn on the set. So relax and let go, and me and the chief will just blow up. Yeah, me and Miles are gonna blow. I said me and the chief are gonna blow. Yeah, me and Miles are gonna blow. Hey, yo, chief, blow.
Майлз Дэвис на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Вы слушаете Радио Свобода. Через две минуты сразу после выпуска новостей в нашем эфире программа «Красное сухое». Ну а сейчас в Москве 19 часов 30 минут. После выпуска объявлений краткая сводка новостей.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява превысило 4600 человек. По данным Детского фонда ООН, 20 тысяч человек были ранены, 100 тысяч остались без крова. На острове продолжаются подземные толчки. Ситуация в Цхинвале, несмотря на освобождение задержанных там накануне более 40 грузин и осетин, остается напряженной. В понедельник в регион отправляется уполномоченный по правам человека Грузии Сазар Субари, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах случившегося. Израиль нанес ответные удары по лагерям палестинских боевиков в Ливане. 2 боевика убиты, 5 ранены. Утром сегодня ракетному обстрелу с ливанской территории подверглась военная база в Израиле. Ранен один военнослужащий. Россия по-прежнему категорически против применения силы в отношении Ирана. С этим заявлением выступил сегодня в Тегеране секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на встрече с иранским коллегой Али Лариджани. Европейский Союз отложил еще на один год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Решение принято во время совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза. Папа Римский Бенедикт XVI провел в Кракове мессу под открытым небом. На богослужении присутствовали не менее 800 тысяч человек. Сегодня же, в последний день своего пребывания в Польше, Папа Римский посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Организация «Международная амнистия» исполнилась 45 лет. Правозащитники отметили это событие, начав глобальную кампанию борьбы с государственной цензурой в интернете. В России сегодня отмечается День пограничника. В Москве порядок и безопасность массовых гуляний обеспечивают свыше 3500 милиционеров. Бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, который уже больше 5 месяцев не выходит из комы, перевезли из больницы в Иерусалиме в специальный медицинский центр в Тель-Авиве.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Гость Радио Свобода – писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Задать вопросы гостей и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода продолжение цикла «Свободный день». Наш коллега Игорь Померанцев в программе «Красное сухое» рассказывает о винах Таджикистана.
В жизни трезвым я не был, и к Богу на суд в судный день меня пьяного принесут. До зари я лобзаю за здравную чашу, обнимаю за шею любезный сосуд. Это Омар Хайям. А вот другой классик – Хафиз. Мне мудрец говорил, в пиалу наливая вино: пей, другого лекарства от боли твоей не дано. Об этом самом лекарстве, как его понимают и принимают в Таджикистане, и пойдет сегодня речь. Со мной в студии таджикский журналист Саид Касым Киямпур. Саид, классические персидские стихи о вине – это литературная архаика или все-таки живая традиция в Таджикистане?
Скорее всего, это живая традиция. Всегда в таджикской поэзии существовала эта тема – тема вина, виноделия, начиная с самого основоположника таджикской персидской литературы Абдулла Рудаки, который писал прекрасную поэму, называется «Модаримай» – «Мать вина». И до сих пор, до наших времен, включая там Хайяма, Хафиза. И вот в наше время современных поэтов Таджикистана можно выделить Лойка Ширали. Это известный поэт, которому именно вот в эти дни исполнилось бы 65 лет. И он написал прекрасный цикл стихов, называется «Джоми Хайом», «Бокал Хайяма», подражание Рубаи Хайяма.
Как уживается в Таджикистане, с одной стороны, Хафиз, Омар Хайям, а с другой стороны, Коран?
Коран – это святая книга для всех мусульман. Есть такой древний обычай, что в каждом доме должен быть Коран, чтобы эта книга оберегла эту семью от всяких потрясений, невзгод. Но еще существует другой обычай. На изголовье ребенка всегда ложат томик Хафиза. Прекрасно уживается, именно потому, что в Таджикистане не делают из вина какого-то культа. Разговоры о Хайяме всегда шли за столом, за дастарханом, вот как когда застолье, и читали его рубаи. И, наверное, Таджикистан является чуть ли не единственной республикой вот в постсоветском пространстве, где на самом деле очень мало пьют. Среди женщин, ну, максимум 3-4%. Я жил и в Киргизии, и в Узбекистане, я знаю, что там женщин очень много пьют.
Вы светский человек, а что говорят по этому поводу клерикалы, теологи, мулы на проповедях?
Ну, это однозначно. Они говорят, что это харам, что это запрещено Кораном.
Они
что...
не цитируют Омара Хайяма.
Нет, нет, естественно. Нет.
С вашего позволения, я прочту вам стихи Мирзо Турсунзаде в русском переводе. «И на Перу в святом пылу сердечного чекана наполни кравчий пиалу вином Таджикистана». В советском Таджикистане поощрялось виноделие? И если да, не было ли в этом атеистического умысла?
Было несколько винзаводов, где производилось прекрасное вино, таджикское вино.
Может быть, вы назовете несколько марок?
Да, вино Ганчи, которое производилось в ганчинском винзаводе. Это вино в советские времена получило несколько золотых медалей в международных винных фестивалях. Прекрасное вино называется Маргидар. Красное, полусухое, прекрасное вино. Виноделие в Таджикистане было всегда. Даже в самые смутные времена, вот времена ислама, 15, 16, 20 веке. Вот эта традиция виноделия сохранилась в некоторых кишлаках, до сих пор они готовят по старинным рецептам. В том числе вот есть такой кишлак, называется Рухати. Это где-то в 20 километрах от Душанбе. Там они готовят для себя, не на продажу. Это просто не вино, а это букет ароматов. Они туда добавляют какие-то цветы, травы. Рецепт, секрет приготовления, они никому не говорят.
Советский период винной культуры Таджикистана – это золотой период, это звездный час виноделия?
Я думаю, что да, скорее всего. Хотя сейчас появилось в Душанбе очень много заводов, маленьких заводов, но они в основном готовят водку. Водка, коньяк, а вина, настоящего хорошего таджикского вина, нет.
Алкоголь в свое время объединял таджиков и русских, живших в советском Таджикистане? Или там был свой водораздел, или винораздел, или водкораздел?
В то время были другие причины объединиться. Люди жили в одном городе, вместе учились. Водка и вино, и спиртное было как бы частью этого всего.
Но таджики пили водку?
Да, конечно, до сих пор пьют.
Представьте себе русско-таджикское застолье. Каких бутылок больше стоит?
Конечно, водки. Водка шампанское. Конечно,
таджикское шампанское.
Русское шампанское.
Русское
шампанское.
Потому что в Таджикистане производят свои шампанское.
Да, производят. Вот есть завод Шахринау, до сих пор там производят шампанское. Кстати, неплохое шампанское. Но так и называется русское шампанское.
Каков ритуал таджикского застолья?
Вино в прошлые времена содержалось вот в огромных сосудах. Всегда подавалось в кувшинах. Во дворце, конечно, в золотых или там серебряных кувшинах. И всегда пили с пиалин. Герои Турсунзаде, скорее всего, не нашел стакана, потому что в основном пьют, значит, из стакана всегда пили, из бокалов. В Таджикистане существует такое ограничение, когда пьют. Закусывают мясом, фруктами. Ну,
это сладкое везде. Вино, десертное или сухое?
Сладкое вино, полусухое вино. Вино не пьют в присутствии старших. В присутствии мусафедов, это седобородые старики. И вот когда за столом или вот за дастарханом сидят старики, то в дан уважения приносят тем, кто пьет в чайниках и в пиалах. Пьют всегда до плова.
Это означает, что плов и вино несовместимы.
Вино это все-таки жирное, пишет, наверное, скорее всего, поэтому.
В сегодняшнем Душанбе можно купить французские, итальянские, чилийские вина?
В основном российские вина. Вот грузинских вин, которые я в свое время очень любил, там Кинзмараули, Хвачкара, тогда не было и сейчас нету. И самое главное, что я не увидел вот на прилавках магазинов, супермаркетах хороших таджикских вин, вот марочных вин.
Саид, вы уже несколько лет живете в Западной Европе. Какие вина вы пьете? Скучаете ли вы по прежним, по старым таджикским винам?
Мне нравились массандринские вина, крымские вина. Когда я жил некоторое время в Москве, мне нравились, конечно, грузинские вина. Ну, здесь в Праге попробовали чилийские вина, австралийские. Но сейчас я люблю, честно говоря, сухое вино, называется Шираз.
Это сорт винограда.
Шираз – это название города в Иране. Рассказывают, что это в свое время... До исламской революции это было любимое вино иранцев. После исламской революции владелец этого винзавода взял с собой в Австралию, когда эмигрировал, несколько лоз этого винограда. И сейчас вот это вино, Шираз, производится из иранского винограда.
У вас есть дети, Саид?
Да, старшему 22, второму 19, самой маленькой, Сабринке, около 5 лет.
Вы дали уже детям винные уроки?
Старшему да. Старший пьет, но очень мало. Младший, он еще учится в школе, британской школе. Я ему, честно говоря, пока еще не разрешаю пить. Но без моего разрешения я знаю точно, что они не пьют.
Рубаи, Омара, Хайяма, вы от них не прячете?
Нет, конечно, нет. Нет, у нас есть томик Рубаи, и это томик на... таджикском языке.
Вы могли бы вспомнить что-нибудь по-таджикски на фарси?
Да, с позволения слушателей. Гардас дигат симахзи гандум ноне Вазмай думане азгуспан дейроне Бо дилбараке нишаста дарвайроне Айшейст кинейст хадихар султане. В переводе, если у тебя есть кусочек хлеба, есть бокал вина и с тобой рядом любимая, это такое блаженство, которому нет равно на свете.
Вы слушали программу Игоря Померанцева «Красное сухое».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В Москве 19 часов 42 минуты. В эфире программа «События недели. Особый взгляд».
В студии «Радио Свобода» рядом с нами писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором событий минувшей недели.
Правозащитная организация «Международная амнистия», которой исполнилось 45 лет, подвергла критике государства, которые противостоят терроризму, нарушают права человека. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. В Петербурге раскрыта крупная преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти. Россия и Евросоюз подписали в Сочи соглашение об упрощении визового режима. В Черногории подведены итоги референдума. За выход из союза с Сербией высказались 55,4% избирателей. Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов арестован по обвинению в мошенничестве и хищениях. Государственная дума России приняла поправки к закону, обязывающие министров отказаться в выступлениях от обозначения стоимости чего бы то ни было в иностранной валюте. Обманутые вкладчики строительных компаний провели в Москве несколько масштабных митингов протеста. В Москве лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе, которого разыскивает Интерпол, заявил, что не будет просить политического убежища в России. Власти Ивановской области закрыли газету «Курсив» за публикацию статьи «Путин как фаллический символ России». Сенат США утвердил Майкла Хейдена на посту директора ЦРУ. Федеральная таможенная служба России ужесточила правила ввоза в страну подержанных автомобилей. Одному из крупнейших российских музеев Третьяковской галереи исполнилось 150 лет. В России отметили День памяти создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. В Москве суд признал законным решение столичных властей, запретивших проводить в городе гей-парад. Несанкционированную акцию разогнала милиция, задержаны более 100 человек. И последнее, число жертв стихийного бедствия на индонезийском острове Ява уже превысило 4600 человек.
Вы слушали краткий обзор событий последних 7 дней. Мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, по телефону 8 800 200 ровно 2212. Это телефон нашего прямого эфира, бесплатный для жителей всех российских регионов. А в гостях у «Радио Свобода», напомню, писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Алла Ефремовна, пожалуйста, главное событие недели на ваш выбор.
Вы знаете, удивительная неделя, несколько очень важных событий, даже затрудняюсь назвать, какое самое главное. Но выделила бы я все-таки два. Во-первых, вот этот процесс над Нурпашей Кулаевым, который закончился приговором о пожизненном заключении. И я не обсуждаю ни Кулаева, ни приговор. У нас мораторий на смертную казнь, тут необсуждаемо. Я хочу о другом сказать, что, к сожалению, этот процесс показался мне страшно однобоким, недостаточным, неполноценным, потому что до сих пор нет заключения комиссии Торшина, до сих пор никак не выявлены соучастники, в общем, этого кровавого преступления, до сих пор не названы те, кто так бездарно организовал освобождение школы. До сих пор те, кто... Да, презумпция невиновности, я юрист, я все это понимаю, и никого преступниками сейчас я называть не буду. Но до сих пор нет результатов комиссии. Появились новые комиссии с новыми данными. Все это какая-то куча мала, и мы до сих пор не знаем настоящих и подлинных результатов этого кровавого преступления. Поэтому для меня этот процесс, и это не последняя точка этого процесса, приговор Нурпаши Кулаеву. Второе, это близкое, так сказать, к нашим правоохранительным делам, это раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти. Не просто к серии убийств, а к убийствам достаточно известным. И 2 года назад был убит Николай Геренко, крупнейший правозащитник, антифашист, человек редчайшей совести, такой наш Короленко. Убит был выстрелом в дверь, и одна из организаций неофашистских признала свою причастность и заявила, что это она организовала это преступление. И многие другие преступления, в которых участвовала эта организация, и не только она. Но все дело в том, что если раньше наши правоохранительные органы вообще молчали, то сейчас они, как у нас это и принято, как у нас, я не случайно связала тему предыдущую с Нурпашей Кулаевым и эту, у нас всегда находят стрелочников, сейчас нашли одну организацию, которая, так сказать, как бы виновна в серии убийств. Может быть, и не как бы, я не знаю, я не читала. Но все дело в том, что история, вся проблема ксенофобии, неонацизма, расизма, шовинизма, антисемитизма, они требуют не отдельных процессов, не радости по поводу того, что открыли организацию, которая себя и не закрывала, которая откровенно признала, что именно она совершала то или иное преступление. Вот это должна быть громадная программа, серьезная очень, которой нет. Есть разовые дела, и опять виноват стрелочник.
Алла Ефремовна, я напомню слушателям, что у нас в гостях писатель-президент фонда «Холокост» Алла Гербер. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Тамара Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тамара Михайловна,
я вас слушаю. Я хочу сказать, что меня смущает срок, который дали Кулаеву, если я не перепутала фамилию,
нет,
в сравнении с тем, что недавно поймали участника Басаевского нападения на Буденновскую больницу, и ему дали всего 12 лет.
Так я не совсем поняла, вы за 12 лет или за то, чтобы тому тоже дали?
Я против, против присуждения Кулаеву смертной казни или пожизненного заключения.
Вы знаете, я с вами не то чтобы согласна или не согласна. Я думаю, что сам приговор Нурпаши Кулаеву, он может быть и обоснован, он, может быть, имеет... Но он не обоснован в контексте всего того, что там произошло. И тут я с вами согласна. Его нельзя выделять, его нельзя выдвигать на авансцену, потому что это совместное преступление, и мы уже многое что знаем и многое что понимаем. И в этом смысле вы правы.
Алла Ефремовна, российское правительство теперь должно отказаться от обозначения стоимости чего бы то ни было в иностранной валюте. В чем причина этого, на первый взгляд, чисто эмоционального решения? Может ли оно оказаться действенным и как-то повлияет на экономическую ситуацию в стране?
Ну, я думаю, что оно никак не может... никак не может повлиять на экономическую ситуацию в стране. Мне это кажется смехотворным, каким-то бессмысленным. И я не могу этого понять совершенно. И, вы знаете, это мне напоминает, мы сами, вот все сами. Мы такие большие молодцы. Мне однажды один водитель очень хорошо, в смысле смешно и даже смехотворно сказал однажды. Вы знаете, говорит, вот раньше, долгий был разговор о том, как хорошо было раньше. И он сказал, раньше, конечно, я человек говно был, но страна какая была. Вот это вот мне напоминает это откровение этого водителя. Главное, чтобы вот мы сами, какие мы сами, что мы сами, почему не это, почему не надо говорить ни доллар, ни евро, почему мы себя хотим выдвинуть, выделить и как-то сказать, какие мы молодцы ребят, когда мы не молодцы ребят. Мы не молодцы ребят. Это никак не скажется ни на какой экономике. И даже говорить нечего.
Исполнилось 45 лет правозащитной организации «Международная амнистия». Как бы вы оценили ее деятельность?
Очень хорошо оцениваю ее деятельность. Поздравляю ее с юбилеем, 45 летием. Считаю, что это очень серьезная организация. Мне нравится ее последняя акция, когда она сейчас ратует за то, чтобы не было цензуры на интернет-сайтах, всячески, особенно после того, как закрыто сейчас, меня это особенно радует, после того, как в Иваново закрыли
газету «Курсив».
И я думаю, что, понимаете, если только начнется цензура, чего бы она ни касалась, эта цензура.
А как вы думаете, она еще не началась?
Нет. Я как раз именно это хочу сказать. Когда начинается у нас цензура, то она не ограничивается каким-то там отдельным моментом. Предположим, я не знаю, закрыть обнаженных, которые будут ходить по Тверской улице. Не знаю, чушь какую-нибудь сейчас скажу еще что-нибудь. У нас, если начинается цензура, она началась, и она расцветает. Это мы знаем, это началось со СМИ, это началось с НТВ, и это продолжается. И в этом смысле, если возможно, я очень хорошо, как в кино мы говорим, прямой монтаж. Вот с этим гей-парадом я хочу сказать два слова об этом. Эта шумиха, которая была поднята вокруг этого гей-парада, гей-парады не запрещены нигде. Я, когда все это началось, мне это напомнило шумиху по поводу фильма «Код да Винчи». Сейчас не обсуждаю фильм, фильм плохой, сейчас не об этом речь. И я как, надеюсь, наши слушатели догадываются, я не гей, во-первых, не лесбиянка, но я считаю, что надо уважать и национальные меньшинства, вот я принадлежу к числу национального меньшинства, считаю, что надо их уважать, равно как надо уважать сексуальные меньшинства. Если геи захотели сделать такой парад мирный, ни на что не претендующий, ни что не нарушающий, а нарушили их права, еще как нарушили, и как нарушили. 100 человек потащили в СИЗО. И я еще не знаю, чем все это кончится. И этот ажиотаж вокруг, этот нездоровый интерес, и как народ на это все реагирует. Так же, как сейчас хотели сегодня, не знаю, закрыли или не закрыли, у вас этого нету, выставку, которая в Сокольниках Эроса, какая-то очень интересная там была выставка, сегодня перестали туда пускать людей. Сегодня последний день, и вдруг все закрыли и перестали пускать людей. Вот мы вдруг, понимаете, очень следим за нашей нравственностью, будучи абсолютно аморальными и безнравственными, я имею в виду не наших слушателей и не нас с вами, я имею в виду достаточно аморальную нашу власть, уж пусть меня простят. И при этом мы так болеем за мораль, что, не дай бог, вот где-то будет обнаженное тело или еще что-то.
У нас звонок от Николая из Брянской области. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Радио «Свобода». Доброе утро всем.
Почему доброе утро?
Уже вечер, Николай.
Добрый вечер. Извините. Значит, Николай Борода, город Клинцы, Брянская область. У меня госпоже...
Алла Ефремовна.
Алла Ефремовна, да?
Да, пожалуйста.
Такой вопрос. Собственно говоря, вот на протяжении долгого времени такая фигура, как Игорь Георгадзе, то появляется, то исчезает, упоминается партия справедливости. А что, собственно, это такое? Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. Собственно, вот по поводу вот этих всех валютных, значит,
шуток.
Чудес.
Да, чудес.
Значит, само по себе введение на территории России, значит, преимущество рубля перед долларами и, так сказать, евро и иными иностранными валютами, считают явлением положительным. А как же, собственно говоря, в России? Чем же рассчитываться в России? Естественно, русским рублем. Ну, представьте себе, что русский рубль...
Николай, простите, у нас очень мало времени.
Я поняла, Николай.
Давайте мы поняли вашу точку зрения.
Я поняла вопрос.
Сейчас мы ответим.
Да, что касается второй его части, то никто не говорит о том, что в России должна ходить какая-то иностранная валюта. Там евро, лира, доллар. Лиры уже нет, тут есть евро или что-нибудь другое. Речь идет о том, что даже запрещается упоминание, даже, не дай бог, не сказать... особенно членам Государственной Думы, доллар или евро. Конечно, УЕ, это никому не понятно, что это такое. На этом УЕ продавцы неплохо играли. Они действительно были сильно условными единицами. Но не надо превращать нас в какой-то необитаемый остров, где у нас свои, только свои правила, свои рубли, свои законы, свое отсутствие того или другого, свое отсутствие прессы и прочее. Это, кстати, все из одного ряда. Мы хотим, понимаете, когда человек слаб или страна слабая, она утверждается на ерунде. Где? На муре. Запрещает гей-парады, запрещает говорить доллар или евро, запрещает выставку, о чем я только что сказала. Это первое. Что касается Георгадзе, я не знаю, честно говоря, программы его партии, но я хочу сказать о другом. Если мы так упорно протестуем против предоставления политических убежищ и все время пытаемся заполучить такого хотя бы человека, как Березовский, то почему мы сами, что это за двойные стандарты? Почему мы предоставляем политическое убежище человеку, который в Грузии считается политическим противником и считается преступником, считается человеком, который подлежит уголовному наказанию? Вам не кажется, что мы всегда требуем от других того, что не делаем сами?
У нас есть еще один звонок. Николай Степанович из Москвы. Здравствуйте.
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 Будьте любезны, не считаете ли вы весьма опасная тенденция наметилась в виде волны православного фундаментализма, которая нашел свое выражение наиболее яркое в выступлениях небезызвестного Ардова, который в прямом эфире призывал к физическим расправам над писателем Брауном и режиссерами. По примеру фундаменталистов, он каждый раз говорит исламских, что надо действовать так, как действуют исламонацисты.
Спасибо, Николай Степанович, мы поняли.
Нет, еще минуточку, он в эфире сквернословил, оскорблял грязными ругательствами писателя.
Извините, Бога ради. Вы знаете, мне это очень грустно, потому что Михаил Ардов, надо сказать, один из таких наиболее просвещенных и передовых служителей церкви. И что он себе позволил, я это знаю, я это тоже слышала. И я была возмущена и оскорблена. Вот мое право читателя читать то, что я хочу, мое право зрителя смотреть, что я хочу, он нарушил. Он нарушил все мои права, и что для меня невозможно.
Еще несколько, у нас есть некоторое время, давайте несколько слов скажем про референдум в Черногории, наиболее близкая, может быть, к России идеологически, идейно, духовно страна, бывшая часть Югославии, проголосовала за независимость. Есть мнение, что теперь она очень скоро вступит в Евросоюз, и как вы полагаете дальше, как будет развиваться ситуация?
Ну, вы знаете, ну, Югославия тоже закончила свой развал империи. Конец империи. Но это нормально, потому что касается империи. Потому что век империи кончился. Теперь, что касается Черногории. У нас всегда были очень близкие, дружеские отношения с этой частью Югославии. И терять ее, конечно, не хочется. Если мы будем умными, независимо от того, куда будет направлен взгляд Черногории, в Европу или там еще куда-то, если мы будем умными, мы не будем терять друзей только потому, что они хотят дружить еще с кем-то. Мы не будем такими собственниками. Вот или с нами, или ни с кем. Или только с нами, или мы с вами не будем. Я надеюсь, я все тупо надеюсь, что мы иногда будем дипломатами, что мы иногда не будем терять только потому, что мы, как во всем другом, о чем я сегодня говорила, будем утверждать, что мы сильные, мы могучие, мы великие.
Спасибо. Алла Ефремовна, большое спасибо. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовала писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» очередной цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
4 июня на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас, сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода», повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» – двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Советского Союза Евгений Зимин.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волне «Свободы».
Интерпол и МВД Грузии будут настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Вот Китай, дешевизна продукции, не можем конкурировать. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель Подмосковья уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.